Добрый день, дорогие друзья. Это программа «Дневник отличницы». Меня зовут Юлия Балабанова. За звукорежиссерским пультом сегодня мне помогает Антон Мелехин. И в студии у меня директор школы номер 84 Вера Владимировна Никольская. Добрый день, Вера Владимировна.
Здравствуйте.
У нас не будет какой-то одной конкретной темы, которая, как обычно бывает в программе «Дневник отличницы», будет скорее такой букет разных проектов, которые школа реализует. И буквально новость последнего дня. Школа 84 признана победителем конкурса «Проект года», первого конкурса, который в этом году проводил Департамент образования Перми. Я вас с этим поздравляю.
Спасибо большое.
Вот мы поговорим о проекте языкового и предметного обучения, с которым вы, собственно, в этом конкурсе победили. Поговорим также о уникальном, на мой взгляд, опыте, когда... Ладно, я не буду открывать карты. В общем, очень много на самом деле происходит интересных вещей, которых в других школах вот так вот не встретишь. Приходят дети на завтрак, а там у них, например, звезды мировой моды сидят за столом. Как это было? Расскажите.
Совершенно верно. Спасибо. Действительно, у нас в школе придуман такой проект для детей. Это завтрак, история успеха за завтраком, когда действительно дети приходят на завтрак, и оп, а там звезда. Звезда в кавычках, но это, мы понимаем, люди, состоявшиеся, известные, популярные в своей профессии. И такое событие состоялось у нас 2 недели назад, первое, для ребят 8-11 классов. Мы пригласили к нам в школу на завтрак пообщаться с детьми на тему профессиональной состоятельности, профессионального успеха, профессиональных достижений, с одной стороны, профессиональных трудностей, качеств человеческих, которые помогут стать профессионалом в какой-то отдельной области. Действительно успешных состоявшихся людей Перми. У нас в гости были Ирина Филичкина, наш модельер, и из другой сферы деятельности у нас был приглашен Дмитрий Гутаров, это шеф-повар ресторана «Рио Чураска». И вот эти очень хорошие люди, люди с хорошим очень образованием, с очень интересной судьбой, имеющие за своими плечами действительно очень большой событийный опыт, пришли к нашим детям в нашу столовую, в которой был накрыт завтрак обычный, школьный. И была проведена вот такая встреча, был такой свободный разговор о том, что делать, как быть и как стать, как выбрать профессию, как учиться, где учиться, вообще что нужно, чтобы стать, ну, устойчиво стоять вот на ногах в каком-то определенном виде деятельности. Это была такая первая часть этой встречи. Во второй части гости провели для детей, ну, так называемые мастер-классы, но они у нас обычно не пассивного характера, а дети вот тоже принимают участие. На кухне они изготавливали там легкие мексиканские закуски.
А Ирина под Филичкина... руководством шеф-повара Рио Чураска.
Да. Угу. А с Ириной Филичкиной они учились там гладить белые рубашки. У нее вот тема этого сезона — рубашки. И они вот смотрели, как эту тему можно применить в оформлении тетрадок, как белую рубашку там погладить, как ее украсить, как ее носить. То есть вот такой двухчасовое общение было у детей с интересными очень.
Сложно было заполучить этих людей в школу? Как вам это удалось?
Нет, вы знаете, не сложно. Мы вообще очень часто приглашаем нешкольных людей к нам. Вообще такая есть у нас такая легкая политика, что в школу должны приходить известные, состоявшиеся, ну, люди, чтобы детям было интересно видеть этот мир еще как, с другой стороны, чтобы школьные стены не ограничивали их представление вообще. Вот, ну, из такого вот яркого в этом сезоне у нас в середине октября мы приглашали шотландского писателя Майкла Керринса, который путешествует по миру со своими 27-словными историями. В этом году он про Лермонтова, значит, придумал проект. И, будучи в Перми, мы с ним связались, и он с удовольствием откликнулся пообщаться с детьми. И вот просто на его примере я вам говорю, что взрослые, самодостаточные, успешные люди, они не чураются общаться с детьми. Наоборот, видимо, наступает какой-то такой момент в жизни взрослых людей, когда им хочется поделиться этим опытом, своим интересом и начать в какую-то такую просветительскую, может быть, деятельность. И поэтому вот в данном случае тоже ни тот, ни другой гость, не было никакого отрицания, с большим удовольствием.
Я так полагаю, что гонораров тоже никаких не обсуждалось.
Нет, это все бесплатные акции в свободное время. И почему завтрак? Потому что у таких людей, таких профессий обычно свободное утро, они работают там по вечерам, да, и поэтому вот и тоже тут мы вот это все пытались учесть.
Вера Владимировна, я пытаюсь себе представить, как это вообще происходило, потому что вы сказали, школьники 8-11 классов.
Да.
То есть это, получается, полная столовая народу набилась. Или только какие-то избранные дети были подпущены телу?
Нет, не полная, конечно, столовая и не избранная. Тут ни тот, ни другой вариант не подходит. Эта встреча стала первой в серии так называемых программ профессиональных проб. И у нас есть дети, которые заказывают школе профессиональные пробы. И есть группа детей, которая заказала пробу модельера, скажем, дизайнера, скажем, там, ну, что-нибудь связанное с ресторанами, повар-ресторатор.
То есть для тех, кто, может быть, не очень понимает, что такое профессиональная проба, надо пояснить. Это когда, получается, ребенок заинтересован в какой-то профессии, и он хочет себя в ней попробовать. И он говорит: дорогая школа, я хочу попробовать себя там, инженером, там, биотехнологом, например. И школа говорит: дорогой ребенок, сейчас мы тебе найдем инженера-биотехнолога или кого-нибудь, кто знает, как вообще это устроено, и ты себя в этом как-нибудь попробуешь.
Совершенно верно, да, совершенно верно. Вот такая система. И вот группа этих детей, они нам эти пробы заказали. Потом...
Сколько было таких детей? Сколько вообще было народу на этом завтраке?
На этом завтраке было 50 детей. Вот. Группа детей, которые профпробу вот эти заказали, их 15 человек. Всех остальных мы вбросили эту информацию в детскую среду, попросили записаться, кто хотел бы встретиться с этими гостями. И подготовить, соответственно, вопросы, о чем они хотят с ними побеседовать. И вот дети под запись внесли себя в списки приглашенных, по сути. Они купили себе завтрак на это время в школьной столовой, чтобы было чем им заняться, потому что аспект как раз вот этого питания и разговора за едой тоже был очень нам важен. Вот и таким образом у нас сформировался круг заинтересованных детей, никем не отобранных, а вот пришедших на конкретную встречу с конкретными людьми в конкретном формате.
О чем они спрашивали? Как вообще строился разговор? Насколько он был непринужденным?
Ну, первые минуты, первые мгновения – это всегда, конечно, такое замешательство у детей, что действительно это сбылось. Потому что всегда у детей присутствует момент недоверия, что, наверное,
что, неужто,
да.
Что, Филечкину к нам в школу
придете? Да. Ну, что вы там, Вера Владимировна, о чем вы говорите? И вот, кстати, если отступить, то я всегда вот за это очень сильно борюсь, что если мы что-то обещаем детям, да, будет такое там, придут такие-то люди, мы сделаем вот такой проект, чтобы мы всегда это доводили до конца и были абсолютно вот честными с детьми. Ну и в данном случае то же самое. Там первые 5 минут было такое легкое замешательство, да, вот случилось. А потом, ну, у нас, конечно, поскольку это же, ну, специально организованный формат, специально организованная встреча, и мы попутно учим детей в новых вот этих форматах общения действовать. Конечно, были ведущие у этой встречи, которые начали ее. И потом уже дети просто включались, передавали друг другу микрофон и задавали вопросы. А вопросы были самого разного порядка. Ну, от самых, как нам кажется, мы когда их вот слушали, я тоже присутствовала на этой встрече, конечно. И я вот, вроде вопросы-то простые. Какие качествами нужно обладать, чтобы достичь успеха в своей профессии? И я вот на этот вопрос, вот, например, сходу бы, наверное, не смогла результат весь. Что такое успех, я бы начала рассуждать там, да, а какие качества, успешная я или неуспешна. Вот такой был разговор. И интересно было, что были гости мужчина и женщина. Они были из разных, вроде бы творческих, но разных сфер деятельности, с разным опытом жизненным. И завязывалась очень интересная дискуссия между гостями. На одно и то же, на один и тот же тезис или на один и тот же вопрос они давали совершенно разные ответы. И детям вот сама вот интрига-то была в гостях. Мне было очень действительно интересно.
Мне очень интересно, как в таких случаях всегда гости себя ведут относительно по отношению к детям. Происходит ли какая-то пристройка, как там, вот они маленькие, они там тоже чего-то могут не понимать, надо им объяснять все очень популярно, нет?
Нет. Здесь как раз это вот вы говорите о той проблеме, с которой мы изживаем, по сути, в общении с детьми. Нам всем взрослым очень хочется их все время опекать, опускаться там, да, скажем, на их уровень, чтобы им было
присесть
все понятно.
Присесть на корточки, так, психологически.
Да. А здесь у нас немножко другое вообще отношение и подход. Мы, наоборот, поднимаем детей. И поэтому, ну, вот этот вопрос даже как-то не обсуждался, на каком языке с детьми разговаривать, как им это все объяснять, не объяснять. Взрослые говорят вот на своем нормальном языке. И дети нормально его воспринимают. То есть у нас у взрослых есть иллюзия, что дети нас что-то там не поймут, как-нибудь, ну, не состоится у нас с ними разговор. Совершенно это не так. Нужно не бояться с детьми честно разговаривать. Действительно, на простом, понятном человеческом языке, не детском. И они, вот таким образом мы проявляем к ним уважение. И, соответственно, и в ответ... И как вот гости тогда, как мы вот в школе, работающие с детьми, вот сейчас в нашей, мы получаем ответную реакцию, точно такую же уважительную со стороны детей.
Не могу не задать вопрос сейчас, как коротенько, и уйдем потом на минутку рекламы. Вот такой стиль отношения к детям, общение с детьми, которые демонстрировали, например, ваши гости, каким-то образом потом продолжается в общении между детьми и педагогами. То есть вот такая стилистика, она потом влияет на, собственно, школьную атмосферу.
Спасибо вам за вопрос. Мне кажется, что вот это как раз и есть... Вот когда нас спрашивают, что за особенность у 84-й школы, что за такая атмосфера у вас? И я вот сейчас, наверное, понимаю действительно, что мы стараемся и... всеми способами добиваемся уважения взрослых детям, чтобы не было вот этих пристроек, чтобы не было излишнего давления, чтобы не было психологических каких-то ограничений. Ну вот и по сути мы, наверное, делаем школу равных.
Спасибо за лаконичный ответ. Сейчас мы действительно уходим на рекламу, а после этого поговорим о другом, не менее интересном проекте, в который школа только вступает. Проект называется «Дуплекс». Продолжается программа «Дневник отличницы». Сегодня у нас в студии Вера Никольская, директор школы 84, школы, которая своим номером и статусом ничем не отличается от прочих общеобразовательных школ, но, тем не менее, уже не первый год пробует свои силы в каких-то совершенно нестандартных, таких достаточно, может быть, авантюрных проектах. Одним из таких проектов стал проект, с которым вы победили на конкурсе «Проект года», проводимый департаментом образования города Перми. Расскажите о нем в двух словах. Что это вообще за идея?
О проекте.
О проекте «Дуплекс», да.
Действительно, в этом году мы представили на конкурс городских проектов с таким двойным названием проект. На русском языке он называется «Предметно-языковая школа Дуплекс» и на английском «Clear School Duplex». У этого проекта есть такой девиз «Расшифровка», обучение иностранному языку, обучение на иностранном языке. Идея проекта заключается в том, что... Вернее, нет. Скажу сначала о проблеме, которую мы хотим решить этим проектом. Во всех школах всегда изучается иностранный язык, но по итогам, когда дети заканчивают там 9-11 классов, не имеет значения, никто не говорит на иностранном языке. Только выпускники школ с углубленным изучением, да, например.
А также те, кто отдельно занимается с репетитором, ходят в какие-то отдельные языковые школы, например.
Ну, да и то не факт. Да и то не факт. Вот я как специалист по иностранным языкам знаю, что даже если вы, например, ребенка репетируете дополнительно языку, но у него нет практики, нет условий и нет вообще понимания, зачем он это изучает, он не будет говорить. Люди начинают говорить на иностранных языках, когда они понимают вообще, где это применимо, когда это применимо, причем не в каком-то там отсроченном будущем, там, или там через 5 лет я пойду в командировку, и я там заговорю. Вот. И мы хотим вот эту проблему решить, причем в условиях общеобразовательной школы. Я подчеркну, что мы не ведем углубленного изучения иностранных языков, мы не ведем программ дополнительных, специальных каких-то там усложняющих платных образовательных услуг, да, по иностранному языку. Мы пытаемся показать детям, что иностранный язык, в нашем случае английский, это непростой там академический предмет, бесперспективный, что у него есть обычная сфера применения, практически ежедневная, даже вот в наших условиях. И что второй аспект, что у иностранного языка, в частности английского, есть профессиональное применение. То есть его нужно изучать, ну, как, например, сейчас дети изучают математику, они понимают, на базовом уровне или на профильном. Если пойду в инженеры, буду на профильном, да, изучать. И мы хотим тоже, чтобы дети понимали, что иностранный язык, он является средством работы. Вот на это, на решение вот этой проблемы направлен наш проект.
То есть у вас нет углубленного изучения, у вас нет факультативов, нет дополнительных занятий. А что у вас, получается, есть?
У нас есть предметно-языковое обучение. Мы, по сути, идея проекта заключается во внедрении и создании организационных условий для реализации такой достаточно известной в образовании вообще, европейском, американском, азиатском, вообще международном образовании, предметно-языковое интегрированное обучение. Аббревиатура у него английская CLIL. И мы придумали такую систему для нас, для нашей общеобразовательной школы. С 1 по 11 класс мы придумали доли предметов, которые изучаются на английском языке.
То есть обычные общеобразовательные предметы школьники проходят на английском языке. А что значит доли? То есть часть предмета на русском, часть на английском? Или вот один предмет, он полностью идет на английском языке? Как это?
Нет, вот эта технология хороша тем, что можно говорить, речь вести о долях. Это разновидность билингвального так называемого обучения. Но билингвально, это значит, действительно, вот 100% предмета вы изучаете на иностранном языке. А CLIL позволяет варьировать от 25% до 80%. То есть, ну, например, учителя у нас сейчас в школе практикуют разные. Причем есть действительно свобода такая выбора. Учителя практикуют разные способы этой технологии. Например, в 4 классе окружающий мир в классе ведет 2 учителя. Один учитель начальных классов на русском языке, а другой учитель начальных классов на английском языке.
Они одновременно в рамках одного урока работают?
Они работают, вот окружающий мир, одновременно. А учителя, например, музыки, он у нас, Максим Владимирович, он у нас ведет долю. То есть и постоянно ее увеличивает. Там с 10 минут в начале учебного года до 20 минут в конце учебного года. То есть, а вот по поводу музыки, вот я знаю, просто сейчас могут родители многие там или учителя сказать, что, ну, там петь песни на английском языке – это не язык. Тут как раз речь не идет о вот разучивании песен на стишков, а как раз о получении вот каких-то инструментов, выполнении каких-то инструкций универсальных, как для музыки, например, так и для окружающего мира.
О том, какие еще предметы в 84-й школе теперь будут преподаваться на английском языке, для каких классов, и вообще, какие последствия это все будет иметь для детей, мы поговорим в следующей части программы «Дневник отличницы» с Верой Никольской, директором 84-й школы, после новостей от наших федеральных коллег. Оставайтесь на эхе. Продолжается программа «Дневник отличницы». Вера Владимировна Никольская, моя собеседница, директор школы 84, рассказывает о уникальном проекте, который вот сейчас уже реализуется, я так понимаю, в вашей школе, о том, как можно обычные общеобразовательные предметы в обычной общеобразовательной школе детям давать на английском языке.
Совершенно верно.
Я так понимаю, что, во-первых, это требует каких-то огромных кадровых ресурсов, потому что это должны быть англоговорящие учителя. Где вы их берете?
Ну, наши кадры 84-й школы – это вообще отдельная история. Самый молодой коллектив педагогический 84-й школы на сегодняшний день. Это действительно так. Самое большое количество мужчин учителей – это действительно в 84-й школе.
А сколько, так, если не секрет?
Ну, у мужчин у нас на сегодняшний день учителей 15 из 40 вообще учителей.
И это не только физруки, потому что 15 физруков на школу, я так понимаю, никто
нет,
не будет брать.
Это, конечно, не только физруки, это учитель музыки, учитель русского языка, литературы, учитель истории обществознания. У нас, в общем, нет предметников, только в начальных классах нет мужчин пока. Что вот эту проблему мы должны решить, скорее, в ближайшем будущем, я надеюсь. И, соответственно, вот такой молодой коллектив, люди, они все очень творческие, все действительно хорошо образованные, и их нужно поддерживать все время в таком тоже творческом состоянии, чтобы было им интересно работать. И часть из них уже имеют два образования, одно предметное, второе, например, переводческое, да, с языком, или второе образование в пединституте. Вот у нас ребята получали право преподавания иностранного языка.
Они уже к вам пришли с двумя образованиями, или они получали второе языковое образование вот, именно под ваш проект?
У нас есть группа учителей, которая уже имела два образования, а есть вот два учителя, которые получили образование под, действительно под работу в нашем проекте. Это первое. Второе, есть у нас программа обучения учителей внутришкольная для специального обучения для работы в этой технологии. Потому что тут уже моя жесткая позиция, что технологии должны внедрять профессионалы, и они должны знать ее от и до. И, соответственно, вот обучению технологии я занимаюсь в школе непосредственно. Ее где-то в вузе получить невозможно.
А вообще откуда эту технологию вы, что называется, взяли? То есть где-то у нас она еще применяется? Кто является вашим консультантом?
Здесь, в Перми, в активной практике, в общеобразовательных школах пока этого нет.
Есть... А в языковых?
Языковых тоже нет, там билингвизм у нас в Перми. У нас есть в пединституте программы по предметно-языковому интегрированному обучению. Я знаю, что в госуниверситет занимается на уровне профессионального образования. На разных факультетах они ведут такое интегрированное обучение, обучают специалистов. Я знаю, что промышленные предприятия занимаются таким делом, фактически используя, потому что это фактически единственная технология, которая позволяет очень быстро людей в своей деятельности сориентировать и обучить языку. На уровне школ этого пока нет, но я думаю, что начнет это очень быстро развиваться, потому что, ну, тут очевидны все плюсы. Как с точки зрения методического сопровождения, потому что достаточно экспериментальная вся эта программа, мы взаимодействуем с некоммерческим, вот некоммерчески взаимодействуем с Центром образования Британии, которые имеют в реестре всех своих образовательных программ, в том числе и эту, и они занимаются как раз обучением, погружением, стажировкой учителей, и они принимают экзамены Кембриджского университета на право преподавания.
Хорошо, то есть с этой точки зрения вы очень подготовлены. А что касается детей, для того, чтобы шло успешное освоение предмета, надо не только, чтобы педагог владел языком, но и чтобы ребенок тоже владел языком на достаточном уровне. Есть ли у вас с этим проблемы?
Я не соглашусь с вами, что должен быть какой-то прям великий уровень языка у детей. Мы на это, ну, по сути, не ориентируемся. Мы вот, это наша цель, чтобы потом у них был какой-то, ну, адекватный уровень владения языка. А начинаем мы все с нуля. И как раз, чтобы этот нуль быстрее рос, и вот это все придумано. И начинается все с очень простых элементарных вещей. Ну, у нас же все-таки ведется еще обычное преподавание иностранного языка, да. И вот здесь образуется очень хорошая связка между предметом и вот интеграцией вот этого предмета в другие и переходы. Вот такие связки очень хорошие образуются между уроками. И, ну и, конечно, это нельзя сказать, что это только урок. Мы уходим во внеурочную деятельность, конечно. И во многом вот это. Среда применения языка формируется у детей после уроков.
Поясните, пожалуйста, как она формируется, за счет чего? Если мы говорим о том, что они в рамках предмета вот там 10-15 минут говорят на другом языке. Что происходит после уроков?
Ну, после уроков или в перемены, или выходные, можно заняться еще очень разными вещами, связанными с языком. Ну, например, можно поучаствовать в видеоконференции на платформе ePulse с нашими партнерами, да, пообщаться с детьми из других стран, из Индии, например, или из Канады, или выполнить совместный проект по
это
окружающему
можно
миру.
Или это делается?
Я вам привожу конкретный пример сейчас. Или сделать там, музей там, виртуальных открыток совместно с детьми там, из Канады, например. Или можно поучаствовать, например, в школьной битве хоров на иностранном языке, победить в ней, и потом выйти и представить школу на городском конкурсе битвы хоров на иностранном языке, и там занять гран-при, например.
Это тоже в
факт.
Ваших заслуг.
Да-да-да, это тоже факт. Вот прошлого года наш хор там Spirit of Freedom, обладатели гран-при городского конкурса. Ну или можно в летний период, там в июне месяце мы проводим каждый год городской лагерь с изучением английского языка для детей общеобразовательных школ. Никуда не выезжая, никого там далеко не отсылая, а вот в нашу школу дети собираются из разных школ города, и наши в том числе, конечно. И они занимаются вот как раз вот этими всеми проектами, программами, развлечениями, связанными с общением с ребятами из других стран.
Вера Владимировна, ну вот внеурочная деятельность на языке – это прекрасно. Здесь у меня вообще нет вопросов. У меня есть все-таки вопросы по поводу непосредственно урочной деятельности. Дело в том, что я когда-то общалась с одним из ученых Пермского университета, который стоял у истоков создания международной кафедры. Кафедры, на которой студентам-иностранцам должны преподавать наши российские, наши пермские педагоги. И он жаловался на то, что когда российский педагог, там, суперпрофессионал, преподаватель переходит на преподавание на другом языке, предмет значительно упрощается. И получается, что на русском языке он может давать этот предмет более глубоко, более серьезно, нежели на английском. Как у вас вот с этим обстоят дела? Как не потерять в качестве преподавания предмета за счет усложнения через внесение вот этой языковой компоненты?
Вы знаете, здесь совершенно другой контекст. Здесь нет усложнения или упрощения. Тут задача стоит у нас. Я в самом начале просто не сказала об этом, поэтому у вас возникают такие вопросы. Здесь еще очень важен. И основным, может быть, помимо того, что это язык, является практикоориентированный и продуктоориентированный подход. То есть мы не ведем лекции на английском языке. Мы, как я уже раньше говорила, не поем и не разучиваем песни или стихи.
Не объясняете содержание учебников.
Нет, и не объясняем действительно содержание учебников. На иностранном языке выполняются лабораторные работы. Выполняются эксперименты. Выполняется следование каким-то там инструкциям. Универсальным международным. То есть вот язык в данном случае является инструментом освоения предмета. Не содержание, а вот, не знаю, как вот очень просто по-русски
так,
сказать.
Взаимодействие в рамках класса получается, да?
И это тоже, да, и это тоже. И это тоже.
А какие вообще параллели у вас сейчас участвуют в этом проекте? Я так понимаю, пока это экспериментальный формат. И какие предметы сейчас у вас преподаются на английском языке?
Сейчас преподаются на английском языке математика в первом классе, окружающий мир в четвертом. С пятого класса там уже большой набор, и музыка, история, искусство, математика. Остановлюсь, чтобы ничего не напутать. Еще на английском языке ведутся краткосрочные курсы. Они ведутся с 1 по 9 класс.
Все?
Нет. В каждой параллели, ну вот, например, да, в начальной школе рассмотрим, у них внеурочная деятельность. Им там 10 часов предлагается выбрать родителям и детям. Среди вот этих всех программ две на английском языке. И родители выбирают, и раз в четверть ребенок может посетить 8-часовой курс. Ну, например, называется «Cities», как устроены города мира. И вот дети занимаются этим. С 5 по 8 в рамках муниципальной модели основной школы наш вот этот бантик и наша фишка нашей школы, что модульные краткосрочные курсы в виде стадий, блоков мы ведем. И раз в четверть ребенок, выбирая курс, он должен выбрать один раз в год курс на английском языке. То есть вот такое ограничение по выбору мы вводим.
По итогам обучения на вот этих вот таких интегрированных предметно-языковых курсах дети еще каким-то образом оцениваются с точки зрения владения языком?
Вот, и самое главное, что оценку по языку они не получают. Они получают зачет, не зачет, 100 баллов, 50 баллов за продукт, который у них получится по результатам этого курса. Будь то в начальной школе они сделают макет города и расскажут о нем на английском языке. То есть, ну, консолидированный какой-то будет у них продукт. Будь то там в 6 классе, когда они, ну, я не знаю, там представят маршрут после путешествия веб-серфинг на английском языке. И тоже это будет консолидированный продукт с использованием английского языка сделанный.
А уж насколько грамотно они будут говорить по-английски, никто оценивать их не будет?
Нет, ни в коем
оценки
случае.
Оценки выставлять
нет,
тоже не нет. будет. А у вас только английский в школе или какие-то еще другие языки преподаются?
Мы преподаем, да, у нас основной английский язык. Ну, мы ждем вступления в силу в ГОС, чтобы у нас была возможность введения второго иностранного языка.
И как тогда вы будете вводить интегрированное предметно-языковое обучение?
Предметно-языковое интегрированное останется с учетом английского языка.
Только на английском?
Да, на английском языке, да. А вот второй язык...
Какой бы вы хотели?
Мы никакой не хотели бы, мы будем действовать от запроса родителей и детей. Мы готовы, вот на сегодняшний день мы готовы предоставить, ну, вот если бы завтра вы захотели начать изучать иностранный язык, сказали бы, хочу французский. Сказал бы, пожалуйста, французский можно, немецкий, пожалуйста, немецкий можно. Испанский пока нет, дайте месяц подумать.
Отлично. На этой оптимистичной ноте я вынуждена закончить наш эфир. Вера Владимировна Никольская, директор школы 84, рассказала о тех уникальных проектах, которые в школе реализуются и которые, по большому счету, совершенно ломают наше представление о том, что такое обычная школа, что такое статусная школа. Хотелось бы, чтобы у каждой школы были какие-то свои собственные уникальные фишечки. Это была Юлия Балабанова, программа «Дневник отличницы». Всего доброго, до свидания.
До свидания.